Глава 14. Всю зону закрыли. На шоссе поставили временное ограждение, и чтобы окончательно отвадить тех, кто желал бы пробиться к озеру, светящийся знак, предупреждающий об оползне. Только полицейские агенты съезжались в эти заброшенные края. Ожидая, пока коллеги доберутся до храма любви, Мила уселась на ступеньки перед церковью, которая церковью не была. Неся караул возле трупа, она наблюдала, как заря взламывает грань горизонта и изливается в долину. Зеркало воды окрасилось огненно-алым цветом, чуть приглушенным тенью листвы, еще густой и зеленой в эту раннюю осеннюю пору. Бледный дневной свет безжалостно высветил сцену, которую Мила оставила у себя за спиной. Странное ощущение покоя овладело ею, будто бы она, устав бояться, перестала вообще что-либо замечать. Не двигаясь с места, слушала вой полицейских сирен, потом смотрела, как из ложбинки выныривают проблесковые маячки. Войско освободителей на марше. В тот момент, когда над сценой преступления загорелись галогенные лампы, ужас съежился и пропал, уступив место холодному анализу. Эксперты-криминалисты уже огородили периметр и принялись собирать вещдоки, фотографировать все подряд и воссоздавать картину преступления. В обычном балете, который исполняется вокруг трупа, настал черед выйти на сцену судмедэксперту и команде санитаров, которые затем вынесут мертвое тело. «Вроде бы все ясно, но ничего не ясно!» Чан, склонившись над потерпевшим, выдал такое загадочное заключение. Снаружи сновали агенты, но внутри капеллы, кроме криминалистов, присутствовали только Мила и Гуревич, которого не совсем удовлетворила брошенная доктором фраза.
«Можно поточнее?»
Чан еще раз приподнял с матраса, пропитанного всякой органикой, обмякшее тело мужчины, в одном белье и с пластиковым пакетом на голове.
«Честно говоря, нет!»
Чан отвечал уклончиво, потому что побаивался инспектора. Эта нерешимость выводила Гуревича из себя.
«Нам нужно как можно скорее узнать, когда наступила смерть!»
Проблема была связана с крысами, которые сильно повредили труп. Особенно пострадали кисти и ступни, почти полностью обглоданные. Под мышками и в паху зияли глубокие раны. При таком состоянии тела определить время наступления смерти при визуальном осмотре было затруднительно, поэтому приписать преступление Роджеру Варину пока не представлялось возможным. Но, размышляла Мила, даже если бы массовый убийца и мог его совершить, это означало бы радикальную, неслыханную смену способа действия, того, что зовется в криминалистике «модус операнди». Было невозможно объяснить переход от полуавтоматической винтовки «Бушмастер 223», стрельба из которой не предполагала никакого физического контакта с жертвами, тому, что имели они сейчас перед глазами. Вот почему в воздухе витало такое напряжение. В капеллу вошел Борис и встал в уголке, прислушиваясь к разговору.
«Предположить с большой долей вероятности, сколько времени тело пролежало здесь, можно только после вскрытия», — упорствовал судмедэксперт. Раздражение Гуревича нарастало.
«Я не требую от вас отчета, а лишь прошу высказать мнение!»
Чан задумался. Он уже наверняка держал в уме ответ, но боялся сболтнуть лишнее, ведь в случае грубой ошибки на него же и повесят всех собак.
«Я бы сказал, что смерть наступила около суток назад».
Из такого ответа следовало два вывода. Первый.
менее значимый, заключался в том, что если бы даже кто-то и разгадал чуть раньше загадку телефонного номера прачечной самообслуживания, человека, которому надели на голову пластиковый пакет, уже нельзя было спасти. Но более важным следствием было то, что убийство никак не мог совершить Роджер Валин. Разумеется, Гуревич не был от этого в восторге. «Второй убийца! Другой почерк!» Он скорбно покачал головой, видя, как усложняется расследование. «Ладно, давайте поглядим, кто убитый!» Теперь, наконец, они могли открыть лицо потерпевшего. «Может быть, — подумала Мила, — это приблизит их к разгадке новой тайны». «Приступаю к снятию пакета с головы покойного», — объявил Чан. Он надел свежие латексные перчатки и налобный фонарь. Вооружившись скальпелем, подошел к телу. Двумя пальцами приподнял край жуткого савана, прилипшего к лицу, в то время как другой рукой сделал точный разрез по пластику, начиная с уровня теменной кости. Все присутствующие сосредоточились на операции и с нетерпением ждали ее результата. Только Мила не могла отвести взгляд от обручального кольца, блестевшего на безымянном пальце левой руки покойного. Думала о женщине, которая еще не знает, что осталась вдовой. Чан продолжил разрез до горла и аккуратно отлепил и развел в стороны два получившихся лоскута. Наконец обнажил лицо. «Вот дерьмо!» — скривился Гуревич. Все сразу поняли, что инспектор узнал убитого. «Это Рэнди Филлипс», — подтвердил Клаус Борис. Тут же вспомнил, что в кармане пиджака лежит утренняя газета, и протянул ее коллеге. «Третья страница!» Там красовалась фотография мужчины, элегантно одетого, с надменной улыбкой. Хотя сомнений и так не возникло. Гуревич сравнил фотографию с лицом покойного, потом прочел заголовки. «Филлипс проваливает дело. Судья выносит обвиняемому приговор из-за неявки адвоката на заседание». Пока Чан осматривал голову, Борис просветил присутствующих. «Рэндалл. Рэнди Филлипс, 36 лет, специализировался на делах о домашнем насилии, обычно выступал на стороне плохих мужей. Стратегия его защиты заключалась в том, чтобы накопать побольше гадости о женах и невестах. Если компромата не находилось, он что-нибудь сочинял. Как никто умел облить несчастных женщин грязью, выставить их в самом дурном свете? Невероятно. Но даже если бедняжка являлась в зал суда, покрытая синяками, или с фонарем под глазом, или даже в инвалидном кресле, Филлипс своими россказнями был способен убедить присяжных в том, что она сама напросилась». Мила заметил, как мужчины из команды Чана обменялись насмешливым взглядом. Привычный дух мужской солидарности, допускающий любые мерзкие домыслы по отношению к женщинам, привел ей на память выступление Рэнди Филлипса по телевидению. Девизом адвоката было: «Женщину осудить ничего не стоит, даже если судят другие женщины». В большинстве случаев он добивался оправдания своих клиентов, а в остальных ему удавалось существенно скостить срок. Он заслужил прозвище «Гроза жен» и другое, неласковое — Рэнди Поганец.
«Наверное, уже можно восстановить картину преступления», — объявил Чан после первичного осмотра. «Сначала его вырубили электрошоковым пистолетом, тазером или стрекалом для крупного рогатого скота».
Он указал на горло, где была видна метка от электрического разряда, пусть не сильного и кратковременного.
«Потом связали ремнями по рукам и ногам и, наконец, надели на голову пакет. Смерть произошла в результате задержки дыхания».
За этим отчетом последовало глубокомысленное молчание.
«Рэнди Филлипс был женат?»
Все повернулись к Милли, ошеломленной неожиданным вопросом. Гуревич покосился на нее с подозрением.
«Я, конечно, могу ошибаться, но что-то не припомню, чтобы у него была супруга»,
— проговорил Борис.
Без лишних слов Мила приподняла левую руку покойника и предъявила обручальное кольцо, которое заметила благодаря лунному лучу в тот самый момент, когда обнаружила тело.
Все онемели. Что-то вроде возмездия.
«Рэнди принужден обручиться со смертью в храме любви. Подумать только!»
— иронически заметил Чан, покидая сцену преступления, стараясь, правда, чтобы Гуревич не услышал. Этого ему показалось мало, и он добавил в том же ключе.
«Припер к стенке, втиснут в брак, который уже не расторгнешь».
Так и женщины увязают в мечтах о любви, которые оборачиваются кошмаром, — подумала Мила. Не имея ренты, не работая, они не могут требовать развода и принуждены терпеть дурное обращение, ибо не так их страшат тумаки, как перспектива потерять все. А если какая-нибудь бедняжка единожды и находит в себе мужество заявить о насилии, то видит, как ее мучитель, благодаря Рэнди, выходит на свободу.
«Надо установить, действовал ли убийца один или имел сообщников», — заметил Гуревич.
А тем временем Крэп и его команда вновь завладели местом преступления, чтобы завершить работу, которую прервали, чтобы предоставить судмедэксперту свободу действий.
«Убийца был один»,
— заявил эксперт своим обычным безапелляционным тоном, устраняя тем самым всякие сомнения.
«Ты уверен?»
— спросил Борис.
«Когда мы только что пришли и начали работать над сценой преступления, я велел моим людям снять отпечатки следов с пола. Пыль, копившаяся годами, нам в этом очень помогла. Исключая следы агента Васкис, все прочие принадлежат потерпевшему и еще одному человеку, который носит обувь 38-го размера».
«Продолжайте»,
— Гуревич с интересом слушал реконструкцию событий.
«На площадке мы не обнаружили отчетливых отпечатков шин. Еще предстоит разобраться, как Филлипс и его убийца добрались сюда. Я бы сказал, не лишний будет направить водолазов, обследовать дно озера».
Убийца не хотел, чтобы тот, кто нашел тело, был бы к этому подготовлен. Вот единственная причина, заставившая его избавиться от машины Рэнди Филлипса. Ему был важен театральный эффект.
«Наверное, стоит поближе взглянуть на это кольцо»,
— Крэп указал на палец Филлипса.
«Если там остался отпечаток, не пропустите его», — напутствовал Гуревич.
Эксперт-криминалист проворчал что-то, встал на колени перед матрасом и приподнял обглоданную руку покойника грациозным, чуть ли не романтическим жестом. Снял кольцо и понес его в фургон с аппаратурой, припаркованной у входа. На площадке агент принес два стаканчика кофе для Гуревича и Бориса. На Милу не обратил никакого внимания. Та держалась на должном расстоянии от старших по званию, но прислушивалась к разговору.
«Об исчезновении Рэнди никто не заявлял. Ничего удивительного, коль скоро он жил один. Случалось, наверное, что он подолгу не являлся в контору и не сообщал секретарше, где находится.
Скользкий тип, вечно что-то затевал, скрытничал.
Борис взмахнул руками и опустил их в безутешном жесте.
Но если мы исключаем Роджера Валена, еще и потому, что, как я понимаю, у него нет мотива, кто же тогда убил адвоката?
У Милы складывалось впечатление, что все происходящее составляет часть какого-то более сложного замысла. Она бы и хотела принять участие в обсуждении, но не стала навязываться. Гуревич сам обратился к ней.
«Что вы об этом думаете, Васкис? Кто-то похитил адвоката, привез его сюда и убил? Как вы это объясните?»
Инспектор все время смотрел на нее, как на пустое место, и вдруг предоставил слово. Она отвечала, начисто забыв про дистанцию.
«Не думаю, что убийца похитил Филлипса. Это слишком сложно и рискованно. Полагаю, он обманом завлек свою жертву. Потом вырубил, связал и прикончил».
«Но почему Рэнди, человек не глупый, согласился приехать в такое пустынное место?»
Своим вопросом Гуревич не пытался опровергнуть слова Милы. Инспектор не отвергал ее версию, скорее пытался лучше понять.
«Мне приходят на ум разные предположения о том, почему адвокат мог поехать сюда. Убийца располагал или делал вид, что располагает чем-то таким, что Филлипсу было нужно позарез, возможно, компрометирующая информация о жене или подруге одного из своих клиентов. Или они уже были знакомы, и у жертвы не было причин чего-либо опасаться».
Гуревич скривился.
«Смелее, агент Васкис, выкладывайте все!»
Гуревич догадался, что Мила пришла к какому-то заключению, но не решается говорить.
«По-моему, это была женщина!»
Борис удивленно поднял брови.
«Почему ты так решила?»
«Филлипс нас считал низшими существами. Эрго, следовательно, был уверен, что не выпустит ситуацию из-под контроля, слишком понадеялся на себя. И потом, только у женщины могли быть причины для возмездия».
«Думаешь, она мстила так же, как Вален?» — спросил Борис.
«Я пока ничего не думаю, для этого слишком рано. Но то, что Филлипс так легко попал в просак, да еще размера кольца, такого броского, явно модель, предназначенная для женской руки, все это подкрепляет данную версию».
«Здесь что-то есть!»
Голос Крепа донесся из фургона криминалистов, стоявшего неподалеку. Все трое насторожились и, как по команде, бросились туда. Эксперт сидел у стойки с различными приборами. Он рассматривал через увеличительную линзу кольцо, снятое с пальца жертвы.
«Отпечатков нет», — сообщил он. «Но на внутренней стороне кольца имеется надпись. И она, мне кажется, не безинтересной».
Он протянул руку и включил монитор, подсоединенный к прибору. На экране показалось гигантское изображение кольца.
«Это число, возможно, дата свадьбы. 22 сентября».
«Сегодня!» — воскликнул Борис.
«Да, но гравировку явно сделали несколько лет назад», — уточнил Креп. «Ее покрывает патина».
«С годовщиной вас!» — съязвил Гуревич.
«Кроме даты, есть кое-что еще».
Эксперт повернул кольцо под линзой, обнаруживая еще одну надпись, добавленную позже. В самом деле она разительно отличалась от предыдущей гравировки. Та была аккуратная, эта — топорная. Очевидно, что делал ее не ювелир. В борозках, скорее, в царапинах. Металл блестел ярче.
«Ее сделали недавно», — заключил Крэп.
Этот последний факт делал смысл надписи угрожающим. 21 Ч. Гуревич обменялся с Борисом
встревоженным взглядом.
22 сентября. 21 час. Похоже, кроме двоих убийц, которых еще предстоит поймать, у нас есть ультиматум.